Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Человек – существо сентиментальное, и неожиданно найденный, например, рисунок, сделанный в подарок маме в первом классе, способны не просто вызвать воспоминания, но и перенести в те далекие годы. А еще он существо увлекающееся. Видели, с каким азартом модницы ходят по магазинам, выискивая лучшие капиталовложения для полученной накануне зарплаты? Иногда эти черты сливаются, накладываются индивидуальные личностные особенности, тревоги, психотравмы, и на выходе получается синдром Плюшкина или тяга к накопительству. Взгляд со стороны – гора мусора. Но для страдающего от этого синдрома это артефакты и полезнейшие вещи, которые когда-нибудь пригодятся. Как развивается синдром Плюшкина, можно ли от него защититься, а если не получилось, то вылечиться? Узнаем у Марины Солдатенковой, кандидата психологических наук, доцента Академии социальной работы. Марина Леонидовна, добрый день. Чем отличается тяга к накопительству, синдром Плюшкина, от бережливости, рачительности и, в общем-то, коллекционирования? Ведь, по сути, и там сохраняется значительное количество вещей.
Добрый день, Ирина. Ну, я могу сказать, что синдром Плюшкина – это заболевание. И, конечно, оно будет отличаться от коллекционирования или простой такой рачительности тем, что, во-первых, это заболевание имеет некоторые предпосылки, то есть симптомы. И эти симптомы, они схожи у людей, имеющих это заболевание. Это заболевание признано в научном сообществе, в медицинском сообществе. В МКБ-10, оно так и называется, синдром Плюшкина, относится оно к одному из расстройств личности. Это компульсивному расстройству личности. Поэтому это заболевание и это основной признак того, чем оно отличается от рачительности. Потому что все-таки рачительность, она связана у нас с определенной хозяйственностью, но не связана с заболеванием. Заболевание, оно определяет характеристики того, что человек не просто что-то собирает, он собирает иногда пассивно, то есть даже не задумываясь об этом, для чего нужна ему та или иная вещь. Он приносит из магазина какие-то вещи с продажи, и он не понимает, как он их будет использовать. Или, например, уже давно использованные вещи, которые он носил, или, может, какие-то баночки, скляночки, да, оставшиеся. Он тоже собирает на всякий случай, вдруг когда-нибудь пригодится. Но это уже не рачительность, не такая бережливость, а это, собственно говоря, те вещи, которые мы не используем, ну, хотя бы полгода, уже являются хламом. Но для человека с синдромом Плюшкина, то есть с наличием изменений на уровне нейронных систем, это не хлам. Это действительно вещи, которые когда-нибудь пригодятся. Что касается коллекционирования, когда мы говорим о коллекционировании, то это тоже не заболевание. Это способность видеть некоторое прекрасное, что-то особенное в определенных вещах и коллекционировать их по определенному признаку. Более того, каждая вещь имеет какую-то эмоционально-чувственную направленность. То есть с ней может быть что-то связано, где я приобрел эту коллекцию. В ней может быть заложен какой-то смысл, и коллекционеры, они отличаются тем, что они всегда с выгодой приобретают тот или иной предмет, то есть с последующей экономической выгодой. Либо обменять, либо продать, и каждый коллекционер знает, сколько в будущем будет стоить его коллекция. Конечно, никак не связано с синдромом Плюшкина.
Вот вы упомянули, что есть предпосылки к возникновению этого заболевания. Вот можно о них поподробнее? Что это за предпосылки?
Ну, во-первых, как правило, изменения в структуре личности мы можем впервые заметить где-то, начиная с подросткового возраста. Это в период от 11 до 15 лет. Такие первые звоночки проявления синдрома Плюшкина могут быть. Ну, например, когда человек начинает собирать какие-то картинки и какие-то тоже баночки, какие-то предметы подаренные, но он их не использует. То есть это не похоже на коллекционирование, чтобы я обменивался этими картинками со своими сверстниками. И это не похоже на какое-либо использование. Одно дело, мы оставляем баночку, потом используем ее повседневно, ну или хотя бы через день. А другое дело, она у нас просто валяется в ящике. То есть и это нарастает. Синдром Плюшкина не появляется за один день. Он прогрессирует и формируется в течение нескольких лет. И, как правило, заметен уже больше к пожилому возрасту, когда квартира просто завалена бумагами и различными предметами, которые может человек принести даже с помойки, со свалки.
А может на это повлиять, например, тяжелое детство или генетически? Там родители собирали, и я там начну через какое-то время.
Ну, сейчас, конечно, синдром Плюшкина очень активно изучается, и надо сказать, что до конца причины возникновения этого заболевания ученые пока выявить не могут. Но то, что есть наследственность в этом, да, уже определили. Что если кто-то из близких родственников страдал каким-то подобным расстройством, то с большей вероятностью это проявится и в последующих поколениях. Но особенно если, например, какой-то пример такого родственника был у подрастающего поколения перед глазами, то есть вот непосредственно они вместе виделись часто, да, или даже жили в одном доме, то, конечно, это может быстрее проявиться. Может быть, конечно, таким механизмом пусковым и страх нищеты. Тот, кто жил в малообеспеченной семье, кто был вынужден в свое время считать там каждый кусок хлеба, тот, кто жил в блокадном Ленинграде, например, да, вот когда средовые факторы определяли жизнь непосредственно человека на 100%. Здесь, как правило, вот нередко сохраняется вот эта тревожная привычка запастись на всю оставшуюся жизнь. Мы это тоже можем увидеть. Вообще, как бы, если мы говорим о синдроме, то вот синдром, он проявляется в активной и пассивной форме. Вот если мы говорим о накопительстве в пассивной форме, то это вот открытки. Многие не выкидывают поздравительные, но сердцем милые, какие-то чувства вызывают, да, иногда не перечитываются эти открытки, то, что было ранее. Ну или, например, на сегодняшний момент это человек не чистит свой электронный ящик. Вот у него все там, да, как такой хаос определенный, ничего не вычищает, ничего не выкидывает. Есть активное накопительство, когда, например, я специально покупаю какие-то вещи по распродаже. Я не знаю, куда я поставлю ту или иную статуэтку, но она была с большой скидкой. Бывает, что к активному накопительству относится и вещи, найденные на улице, есть люди, которые просто находят и забирают. Есть даже украденные вещи. Многие сейчас страдают тем, что забирают, например, столовые приборы из кафе и ресторанов, или там стаканчики, да, собирают. Ну, даже не собирают, а просто забирают. Это мы говорим о накопительстве в активной форме. Но и пассивное, и активное накопительство ведут к дистрессу, то есть к повышенному уровню тревоги. И вот как раз страх нищеты – это один из элементов такого тревожного состояния. Это тоже может быть спусковым механизмом для последующего развития такой болезни. Это могут быть, конечно, травмирующие ситуации. Ну, например, это может быть смерть близкого человека. Или когда человек участвовал в военных действиях, но не был самим участником, он был свидетелем зоны боевых действий. Когда какие-то чрезвычайные ситуации, пожар, наводнение, когда мы эмоционально переживаем, например, родители развелись, да, ребенок был в подростковом возрасте, это особо тоже травмирующая ситуация. Да и для человека, который находится также в разводе, это тоже тяжелая травма и травматическое событие. Вот эти все травматические события вызывают сильнейшие потрясения для нашей психики. Поэтому, когда мы перебираем какие-то фотографии, какие-то игрушки, сувениры, связанные с этими потерями, да, с этой вот частью своей жизни, то нам это помогает справиться с этими потерями. То есть мы вспоминаем, мы оплакиваем, да, мы переживаем, но это снимает вот именно уровень тревоги. Поэтому никогда с такой реликвией люди не могут расстаться, потому что это ассоциация с тем прошлым, что они уже потеряли. И если человек не готов в конечном итоге от чего-то избавляться, вот это тоже уже может быть синдромом Плюшкина. Но спусковым механизмом было вот это травматическое событие. Ну и, конечно, есть люди, которые под такой своей рачительностью, они скрывают этот синдром Плюшкина. То есть некоторые оправдывают какое-то вот желание, чтобы эти предметы послужили как можно дольше. Ну, например, это может быть кружка, у которой отколота часть ее, да, но она не мешает ей пользоваться. Это могут быть какие-то вещи застиранные, уже растянутые. Но люди часто говорят, ну что, я буду использовать дома. Или, например, я там сделаю там коврик для того, чтобы вытирать ноги и так далее. Но если это действительно воплощается в идее, то есть если вы из какой-то старой вещи делаете входной коврик, используете как тряпку, и действительно она работает, это мы говорим, да, это рачительность, да, такая некоторая бережливость, форма бережливости. Если же происходит ситуация того, что эта вещь все равно остается в гардеробе, и она не используется, эта кружка стоит, но она не используется, то в этом случае мы говорим уже о синдроме Плюшкина.
А насколько вообще это опасно для самого человека? Ну вот подумаешь, тихо, мирно барахло собирает.
Ну, опасно это чем? У нас есть вообще в истории различные факты, которые говорят о том, что люди готовы столько собирать барахла, что под этим барахлом могут быть просто погруженными. И такие ситуации известны и в Америке, и в Австралии, и в Европе. В России, правда, я не слышала, чтобы в чрезвычайных происшествиях ну вот такое происходило. Это первое. Второе, это, конечно, антисанитария, потому что синдром Плюшкина – это ведь не просто собирательство определенных предметов, это собирательство вообще всего, тоже абсолютно бесцельное. Поэтому это антисанитария в первую очередь в квартире, в доме. То есть, ну, представьте себе, в какой-то момент вы в шкафчик складываете предметы, но шкафчик же не резиновый, и дальше эти предметы куда? Они выкладываются на тумбу этого шкафчика. Затем тумба вся завалена, значит, это будет складываться где-то рядом, на полу и так далее. Ну, это полная антисанитария, и это грозит, так скажем, и ухудшением здоровья для самого человека и, в общем-то, для людей, которые его окружают, то есть непосредственно соседи. Поэтому, в общем-то, мы говорим о том, что это заболевание достаточно опасное, неприятное.
И как и любое заболевание, расстройство психики, оно коварно и маскируется. То есть я не признаю, что у меня есть проблема, пока меня в нее носом не ткнут, и то даже тогда я могу ее не признать. А для того, чтобы начать лечение, нужно как-то принять это и начать что-то делать. Вот это вообще лечится?
Это лечится, да. И в первую очередь должны заметить родственники, родители. Почему? Потому что этот синдром Плюшкина, он, конечно же, не воспримется самим человеком, который непосредственно уже его имеет в анамнезе своем, да. То есть, естественно, что любые такие психиатрические изменения в личности, связанные с изменением нейронных цепочек, они сопровождаются отсутствием критики или малой критики к своему поведению. И если вы, например, возьмете и у такого человека наведете порядок, ну вот волонтеры придут, да, как у нас некоторые волонтеры приходят к пожилым людям, наводят полный порядок, особенно у тех, там, кто страдает вот таким синдромом, то это будет скандал. То есть человек начинает видеть в каждой вещи какой-то смысл. И, конечно, как бы должны заметить окружающие, что что-то не так. Когда человек тащит ботинки с мусорки, да, ну, часто не выброшенные, а просто рядом поставленные, или какую-то куртку с мусорки, но он ее не использует. Он просто принес для того, чтобы было у него на черный день. Вот людей с синдромом Плюшкина называют хардеры. Они, как правило, всегда в каждой принесенной вещи видят какой-то смысл. То есть это люди с интеллектом выше среднего, и они мыслят такими особыми категориями и придают каждому предмету особый смысл. Поэтому разговаривать с ними по поводу того, что это хлам, абсолютно бесполезно. Действительно, нужно замечать родственникам и обращаться к специалистам. Почему? Потому что человек хардер, он наслаждается вот этими предметами, он наслаждается этим беспорядком, что у него там завалены шкафы, он испытывает от этого удовольствие. Вот поэтому, конечно, должны обратить внимание в первую очередь родные и близкие.
Спасибо большое. Я напомню, мы говорили с Мариной Солдатенковой, кандидатом психологических наук, доцентом Академии социальной работы.
Интервью на радио «Спутник».